Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске правительству России поручено подготовить снижение ставок социальных платежей компаний и предприятий. В России впервые представлены официальные оценки масштабов теневой экономики. Почему в корзине валют Международного валютного фонда нет пока ни китайского юаня, ни российского рубля? Китайские тарифы для российской нефти по дальневосточному трубопроводу. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. Президент России поручил правительству в двухмесячный срок подготовить предложение о снижении ставок социальных платежей бизнеса в России, которые с 1 января 2010 года пришли на смену единому социальному налогу. В течение первого года их единая ставка была сохранена на уровне прежнего налога – 26%, а с 1 января 2011 года она была повышена почти на треть – до 34%. Но уже в 2010 году собираемость этих взносов по расчетам Центра стратегических разработок сократилась на сумму, равную 1% общего объема экономики России к уровню собираемости единого социального налога. Для сравнения, на пенсии и другие социальные выплаты в прошлом году потратили в целом сумму, равную примерно 10% объема ВВП. Из Москвы руководитель Департамента стратегического анализа консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев.
Идея не удалась, потому что худшего времени для повышения налога трудно было придумать. Экономика только стала очухиваться от кризиса, только еще показала восстановительный экономический рост, который оказался не таким большим по итогам 2010 года, 4%. И вот в самый неподходящий момент вы получаете повышенный, очень чувствительный налог. Естественно, того сбора платежей, который мы рассчитывали, мы не получаем, но самое печальное, что у нас деловая активность не растет. И как же тогда выходить из кризиса по-настоящему?
Единый социальный налог собирала и единая структура, а именно Федеральная налоговая служба, ФНС. Теперь модель его администрирования изменилась. Платежи собирают сами внебюджетные фонды, пенсионные, а также обязательного социального и медицинского страхования. Можно ли считать, что этот фактор оказался не менее значимым, чем само резкое повышение ставок этих платежей? Из Москвы эксперт Высшей школы экономики Михаил Горст.
Хочу сказать, что на создание этой структуры в рамках ФНС было положено достаточно много усилий и средств, были подготовлены квалифицированные кадры, а после реформы администрированием социальных взносов занялись совершенно новые структуры, и, соответственно, им пришлось заново набирать штат, заново обучать людей. Люди, которые работали в ФНС, в эти фонды не перешли, и, соответственно, приходится констатировать, что уровень администрирования, по крайней мере, сейчас упал. Это, конечно, сыграло свою роль, но, как мне кажется, роль этого все-таки не такая большая, как роль повышения совокупной ставки. И, собственно, это стало главным фактором того, что сборы упали.
Правительству фактически поручено теперь обеспечить снижение общей ставки социальных платежей бизнеса с нынешних 34%. Но само по себе даже весьма заметное ее снижение, скажем, на 5 или 6 процентных пунктов, способно ли вернуть в ближайшем будущем объемы собираемости, близкие к тем, которые были во времена единого социального налога, за счет расширения легальной деловой активности, не скрытой в тени? Игорь Николаев, компания ФБК.
Это далеко не так однозначно. Конечно, есть шансы того, что собираемость этих платежей будет выше. Другое дело, что сам факт того, что мы устраиваем такую чехарду, то повысили, то снизили, это мощный демотивирующий фактор для инвесторов, потому что налоговая система для них становится совершенно непредсказуемой. И бизнес весь понимает, хорошо, сейчас высокие цены на нефть, мы можем, наверное, себе позволить действительно снизить ЕСН. Мы не рассчитывали, что у нас будет 100 с лишним долларов за баррель. А если завтра они упадут, значит, снова будем повышать этот налог.
Налоговое законодательство любой страны в принципе направлено на решение двух основных задач – сбора денег в казну при сохранении экономического роста. С точки зрения общей логики налогового законодательства, какое направление изменений нынешней практики социальных платежей бизнеса представляется более эффективным? Ради снижения общей ставки изыскать дополнительные источники выпадающих доходов, скажем, за счет дорожающей нефти, или небольшое повышение ставок сразу нескольких других налогов и сборов? Михаил Горст, Высшая школа экономики.
Проще всего, конечно, обратиться к нефтяным доходам. В краткосрочном периоде, я думаю, наверное, это самое простое решение. Что касается долгосрочной сбалансированности, стратегически верно было бы искать источники снижения расходов как в федеральном бюджете, так и в бюджетах фондов. С другой стороны, это вообще очень сложный вопрос о долгосрочной сбалансированности пенсионной системы. Нам нужно определить с тем, какая у нас будет модель пенсионной системы. Готового рецепта, как это можно было бы сделать, сейчас нет. Что касается повышения других налогов, но мне кажется, что это вопрос непроходной в настоящее время. Убавили в одном месте, прибавили в другом месте. То есть некое перераспределение не дало бы существенного выигрыша.
Предложение, как именно может быть снижена общая 34-процентная ставка социальных платежей бизнеса в России уже с 2012 года, правительству поручено представить к началу лета.
Проводимая сейчас Федеральной службой статистики первая в России перепись малого и среднего предпринимательства уже позволила сделать предварительные оценки масштабов теневого или неформального сектора национальной экономики. Как сообщил в интервью российской газете глава ведомства Александр Суринов, в этом бизнесе, без учета явно криминальных видов деятельности, сегодня занято около 13 миллионов человек, что составляет не менее 17% экономически активного населения, а его объем достигает 16% ВВП. Для сравнения, за 2011 год все доходы федерального бюджета по планам правительства составят менее 18% этого показателя. Руководитель Росстата не привел данных и прогнозов о динамике неформального сектора экономики, однако заметного снижения его доли в ближайшее время ждать не стоит. По оценке экспертов, большая часть участников такого бизнеса – это люди, работающие на себя или оказывающие платные частные услуги другим гражданам, говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
В период рыночных реформ у нас появилось несколько точек, где действительно появились новые эффективные рабочие места, где возросли доходы занятых, а следовательно пошла раскручиваться цепочка. У жителей этих регионов, я имею в виду столичные центры, в первую очередь Москва и Санкт-Петербург, появились избыточные деньги. И вот на эти избыточные деньги стали наниматься люди, как говорится, в частности, сектора. Это ремонт квартир, это ремонт дачных домов, которые стоят на участках в этих регионах. И в этом смысле я бы сказал, что у нас существует два рынка труда. Первое, это действительно некие крупные предприятия, которые ориентированы на использование больших масс работников. И второе, это действительно частный сектор, который занимает относительно небольшое число работников для каждого индивидуального домохозяйства. Но, тем не менее, сами масштабы проблемы достаточно значительны.
В перспективе, как прогнозируют специалисты, такое рассвоение на внутреннем рынке труда будет увеличиваться. Тем более, что в регионах страны, традиционно являющихся поставщиками этой рабочей силы, других вариантов трудоустройства, по словам заведующего лаборатории прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрея Коровкина, у безработных просто нет.
Здесь надо не забывать и другой путь решения проблем занятости. Это движение рабочих мест туда, где есть трудовые ресурсы. И у нас есть регионы, где действительно существует высокая безработица. Они не всегда спокойны в смысле обстановки, но тем не менее какие-то усилия здесь должны также предприниматься, потому что население этих регионов, в общем, достаточно хаотично или целенаправленно в крупные центры, мегаполисы страны перемещается, что иногда бывает избыточно. Я не уверен в том, что все эти люди, которые присутствуют в Москве, так ей необходимы.
Казалось бы, сокращению численности граждан, занятых в теневом секторе, сейчас могли бы способствовать относительно положительные тенденции в экономике, восстанавливающейся после кризиса. говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Ну, конечно, если экономика будет восстанавливаться и она начнет расти, то, видимо, общий отток из экономики сократится. Это не означает, что экономический рост за собой сразу же потащит занятость. Такого не было в 2000-е годы, когда экономика росла уверенно и быстро. Количество рабочих мест сокращалось. Поэтому я думаю, что будет так же и в этот раз. Если рост и восстановится, и даже он ускорится до каких-то более-менее заметных величин, занятость будет реагировать крайне вяло. Крайне вяло. Это ее особенность, системная особенность, институционально обусловленная особенность. Поэтому, может быть, не будет ухудшения, но и существенного улучшения я тоже не ожидаю.
Теоретически в этой ситуации государству для привлечения людей в легальные отрасли экономики следовало бы максимально упростить жизнь индивидуальным предпринимателям, а также небольшим компаниям. Однако, по словам президента Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергея Борисова, работать в этой сфере экономики по-прежнему очень сложно.
Банковской подпитки нет. Практически единицы получают кредиты, потому что изматывающее залоговое обеспечение, высокие ставки, они подъемные, они далеко не для всякого бизнеса подходят, а только, наверное, для каких-то узких направлений. Нас призывают к инновационности, к новизне, но при неинновационной государственной машине, которая хаотичная, которая неэффективна, мы ничего не сделаем. И малый бизнес все время будет упираться, во-первых, в абсолютно незаинтересованность и несмотивированность чиновников, во-вторых, коррупционную составляющую, которая, увы, не уменьшается.
Еще один удар по малому и среднему предпринимательству, как, впрочем, и по всей российской экономике в целом, был нанесен решением правительства о повышении с начала года совокупной ставки обязательных страховых платежей, что ускорило уход бизнеса в тень. Любое повышение налоговой нагрузки на экономику – это, или еще только обсуждаемое Министерство финансов, по словам директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, приводит к снижению легальной экономической активности.
Все хорошо в меру, и нельзя превращать благо во зло. Вот когда эти даже самые, что ни на есть хорошие по своему содержанию расходы, становятся чрезмерными, и это вынуждает повышать налоговую нагрузку, то благо превращается в зло. В экономике чудес не бывает. Вот, по-моему, это как раз из такого разряда, чтобы повысить налоги, но это не сказалось на деловой активности. НДС. Тут не надо питать никаких иллюзий. Это налоговая нагрузка на бизнес. Акцизы на самом деле тоже. Хотя бы потому, что акцизы приводят к удорожанию продукции. Естественно, с точки зрения реализации этой продукции, ну, если она дорожает и существенно, возникают проблемы, а следовательно, тот же бизнес получит меньшие доходы.
На этой неделе президент поручил правительству подумать об обратном снижении ставок страховых взносов, дав ему 2 месяца для подготовки предложений. Однако даже в случае положительного для бизнеса решения, оно вступит в силу только с начала следующего года.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Почему в корзине валют Международного валютного фонда нет пока ни китайского юаня, ни российского рубля? Китайские тарифы для российской нефти по дальневосточному трубопроводу. В четверг, 31 марта, представители финансовых властей стран Большой Двадцатки собрались в Китае на однодневный семинар, посвященный проблемам регулирования мировых финансовых рынков. Участники всячески стремились подчеркнуть неформальный характер встречи. Даже местом ее проведения был избран не Пекин, столица Китая, а город Нанкин на востоке страны, примерно в 300 километрах от Шанхая. Тем не менее, председательствовал на встрече Николя Саркози, президент Франции, который в этом году перешло по ротации председательство в Большой Двадцатке, а среди ее участников оказались руководители Международного валютного фонда и Европейского центрального банка, а также министры финансов стран Большой Восьмерки. С подачи президента Франции одним из вопросов дискуссии стали предложения о возможности включения в корзину валют Международного валютного фонда китайского юаня, учитывая возросшую значимость Китая для мировой экономики и торговли. Об этом мы говорим с научным сотрудником сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом.
Здесь есть два вопроса статистических. Разница между удельным весом той или иной валюты, той или иной страны в мировой торговле и удельным весом в расчетах. То есть мировая торговля составляет сейчас примерно 15 триллионов долларов. Экспорт и импорт Китая составляют примерно 3 триллиона долларов, то есть 20% мировой торговли. Это очень много. Но пока что расчеты не производятся в юанях. Только в прошлом году примерно 70 миллиардов долларов мировых расчетов производились в юанях. Хотя доля будет расти, поскольку Китай занимает такое крупное место в мировой торговле. Значит, по мере роста удельного веса юаня не просто в мировой торговле, а именно в расчетах, естественно, вполне, что добавление юаня в корзину валюты Международного валютного фонда специальных прав заимствования в конечном счете поможет устойчивости валют.
Если объем внешней торговли Китая составляет 3 триллиона долларов, то внешнеторговый оборот России в прошлом году, по данным Росстата, составил примерно 650 миллиардов долларов, то есть почти в 5 раз меньше. А на расчеты в рубль в нем приходится вряд ли больше, чем на расчеты в юанях в общей структуре внешней торговли Китая. Но почему считается, что включение, например, китайского юаня в состав корзины валют Международного валютного фонда, состоящей на сегодня из американского доллара, евро, японской иены и британского фунта, будет способствовать большей устойчивости валютных рынков?
Если какая-то развивающаяся страна хочет получить заем у Международного валютного фонда и корзина более соответствует тому составу валют, в которых происходит мировая торговля, и эта страна может получить такой заем в юанях, чтобы расплатиться с Китаем, это, естественно, будет в конечном счете, в долгосрочной перспективе помогать снижению колебаний и большей стабильности в мировой торговле и на мировых валютных рынках.
Однако в ходе семинара в Нанкине и руководитель Европейского центрального банка, и министр финансов Соединенных Штатов говорили о ряде условий, при которых та или иная новая валюта может быть включена в состав валютной корзины МВФ. Главных из них три.
Три условия такие. Независимость центрального банка, это первое. Второе. Плавающий свободный курс валюты по отношению к остальным мировым валютам. И третье. Отсутствие государственного контроля потока капиталов, то есть свободное движение капиталов. То есть это условия, которым отвечает еврозона, Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и другие ведущие западные страны. Но только с 1971 года, то есть всего лишь последние 40 лет, до 1971 года существовал фиксированный валютный курс, контроль потока капитала в целом ряде европейских стран, включая Францию, скажем, или Италию, существовал еще в 70-е годы. То есть этим условиям отвечают только высокоразвитые страны и только в самое-самое последнее время.
Более того, во времена кризисов от этих условий отступают.
Скажем, во время финансового кризиса 2008-2009 года центральные банки немедленно договорились об обмене крупными траншами валют между евро и долларом для того, чтобы стабилизировать валютный курс и помочь банкам той или иной страны, которые имели заимствование в валюте другой страны. Таким образом, тут центральные банки в 2008-2009 году на основе взаимного договора, в общем-то, вмешались в свободное передвижение капиталов между Соединенными Штатами и еврозоной.
Президент Франции еще осенью прошлого года заявил, что главным приоритетом своего нынешнего председательства в Большой Двадцатке Франция считает, ни много ни мало, реформирование мировой финансовой системы.
В принципе, президент Франции Николя Саркози выступил с очень резким и сильным предложением дать больше власти Международному валютному фонду для контроля валютных курсов и мировых финансовых потоков. Для того, чтобы такая политика могла существовать, необходим некий стандарт, скажем, как раньше был золотой стандарт, и по этому поводу не в последние годы снова начали говорить. И второе, нужна какая-то реальная власть, при которой Международный валютный фонд сможет заставить такие гиганты, как Соединенные Штаты и Китай, каким-то образом изменить их валютные курсы. Разумеется, ни то, ни другое условие невозможно, ни единого золотого стандарта не будет, ни реальной власти у Международного валютного фонда тоже не будет, никто не будет из крупных западных стран Международному валютному фонду подчиняться.
И здесь вновь стоит вспомнить о финансовых кризисах.
Все понимают на опыте Великой депрессии, на опыте нынешнего финансового кризиса, если будет фиксированный валютный курс и денежная масса каждой страны будет привязана к некоему стандарту, скажем, к золотому стандарту или даже к формальному стандарту валюты Международного валютного фонда, центральные банки не смогут выпускать денежную массу для того, чтобы спасать финансовую систему и банковскую систему своей страны в условиях кризиса. Поэтому такое предложение в конечном счете нереально.
Очередной саммит стран Большой Двадцатки состоится в начале ноября этого года во Франции.
Российские государственные компании «Роснефть» и «Транснефть» могут обратиться в лондонский суд по поводу спора, возникшего в связи с экспортом российской нефти в Китай по трубопроводу «Восточная Сибирь» – «Тихий океан», сообщает агентство «Интерфакс». Согласно действующему контракту с китайской государственной нефтегазовой корпорацией CNPC, в период до 2030 года «Роснефть» и «Транснефть» должны поставлять на рынок Китая по 15 миллионов тонн нефти ежегодно в обмен на предоставленный им в 2009 году кредит в размере 25 миллиардов долларов. Экспорт российской нефти в Китай через ответвление от ВСТО в российском поселке Сковородино был начат с 1 января 2010 года, причем в текущем году тариф на транспортировку сырья до этой точки установлен на том же уровне, что и до конечного пункта всего нефтепровода Тихоокеанского порта Казьмино. Эта норма, по словам аналитика Банка Москвы Дениса Борисова, и стала первой причиной спора.
Безусловно, контракт между китайской CNPC, Роснефтью и Транснефтью был подписан. Тем не менее, существует ряд технических деталей, которые привели вот к возникновению очередного конфликта. В первую очередь, речь идет о цене транспортировки российской нефти до Китая. Китайская сторона полагает, что тариф на прокачку до Сковородино, от которого, собственно, начинается ответвление на Китай, должен быть ниже, нежели при аналогичных поставках нефти до Казьмино. Собственно, вот разница между тарифами на транспортировку, которые оплачивает китайская сторона, и кроется суть нынешнего конфликта.
С тем, что суть конфликта между российскими компаниями и китайской CNPC заключается не в стоимости самой нефти, а в тарифах на ее транспортировку, согласен и аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков. Он предполагает, что в процессе подготовки соглашения стороны просто недостаточно внимательно отнеслись к этому вопросу.
Основная проблема в том, что, видимо, в договоре на поставку нефти не была четко прописана стоимость транспорта, потому что китайская сторона говорит, что транспорт до Китая стоит дешевле, чем требуют российские операторы. Поэтому основные противоречия именно в стоимости транспорта нефти в Китай.
Тем не менее, Китай, воспользовавшись нечеткостью формулировок договора с российскими компаниями, не только потребовал пересмотра его условий, но и сократил платежи за уже поставленную нефть. С начала 2011 года, по данным агентства «Интерфакс», объем недоплаты уже составил 95 миллионов долларов или около 6% от суммы, на которую рассчитывала российская сторона, говорит аналитик Банка Москвы Денис Борисов.
Общая цена вопроса, пока по имеющейся информации, средств массовой информации, она не является столь значительной. Речь идет там о нескольких десятках миллионов долларов с начала года. Тем не менее, понятно, что стороны пока настаивают и придерживаются собственного видения развития данной ситуации. Российская сторона не видит оснований для пересмотра договоренности. Китай, видимо, полагает и имеет аргументы, чтобы снизить цену транспортировки.
Из-за отсутствия информации о деталях российско-китайского соглашения, эксперты пока затрудняются оценивать перспективы сторон в нынешнем споре. Виталий Крюков из инвестиционной группы «Капитал», например, допускает, что полюбовно им договориться не удастся.
Я думаю, что здесь будет дальше суд, скорее всего, будут судиться, но есть четкий договор, в котором должна быть прописана формула цены, и в рамках этого договора, наверное, в суде будет принято решение о том, кто прав, кто там должен снизить цену там или повысить цену. Поэтому, на мой взгляд, здесь последнее слово за судом останется.
Аналитик Банка Москвы Денис Борисов уверен, что корпоративный спор, связанный с оплатой нефтяного экспорта из России в Китай, так или иначе в итоге будет разрешен. Сейчас, по его словам, ни китайской, ни особенно российской стороне разрыв контракта не выгоден.
Очевидно, что если поставки нефти в Китай прекратятся, то это может принести более серьезные негативные последствия для российской стороны. Поэтому очевидно, что крайне маловероятно, чтобы поставки нефти прекратились. Думается, что стороны будут пытаться договориться. Собственно, пример этому есть. В 2005 году возникали аналогичные разногласия по цене поставок нефти в Китай по размеру дисконта российской нефти к маркерным котировкам Brent. Но, собственно, сторонам удалось урегулировать этот конфликт, а китайское направление, особенно с учетом возможного начала поставок российского газа в эту страну, оно является крайне важным стратегически для России.
Схожий прогноз и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова. Он также считает, что долгосрочным поставкам российской нефти на китайский рынок нынешний конфликт никак не угрожает.
Думаю, что об этом говорить преждевременно. Ни о какой остановке поставок нефти в Китай речи не идет. Есть корпоративный спор по формуле цены. Потери там хоть и есть, но они не столь значимы, чтобы прекращать поставку нефти в Китай. Поэтому, на мой взгляд, на корпоративном уровне стороны договорятся. У обеих сторон есть большой интерес к продолжению поставок нефти.
Не исключено, что нынешний корпоративный спор может быть вынесен на межправительственный уровень. А Китай тем временем, по данным агентства «Интерфакс», уже ведет переговоры с Россией об увеличении вдвое объемов поставок нефти по ВСТО – до 30 миллионов тонн в год.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.